Безопасность Тиходонской воровской общины были призваны обеспечивать Север и Гангрена. Причем, если первый должен отслеживать и отражать внешнюю угрозу, то второй противодействовал внутренней. Если проводить аналогию с государственными структурами, то Север олицетворял Министерство обороны, а Гангрена — контрразведку. Они были не похожи друг на друга. Гангрена имел вид классического урки, босяка. Выдвинутая вперед челюсть, низкий покатый лоб, маленькие мутные глазки, стальные зубы. Он был весь расписан татуировками, которые понимающему человеку раскрывали пройденную их обладателем жизненную дорогу. Одевался Гангрена затрапезно, не следил за собой, иногда ударился в трех-четырехдневные запои с такими же урками в грязных заплеванных притонах. Он много лет провел за решеткой и, как ни странно, чувствовал себя там лучше, чем на воле. Объяснялось это тем, что камерная жизнь примитивна, как жизнь животных, а Гангрена прекрасно разбирался в животном существовании зэков, так как сам являлся неотъемлемой частью этого душного, вонючего и опасного мира. Он был специалистом по выявлению наседок и добился в качестве такового признания и авторитета, обеспечивающего дальнейшую карьеру. Приходя по этапу в новую хату, Гангрена молча сидел в углу, наблюдая за сокамерниками. Он знал все обычаи и традиции, а потому сразу мог расколоть баклана, выдающего себя за урку. Знал направление этапов, дислокацию тюрем, колоний, следственных изоляторов и пересылок, фамилии начальников и кликухи паханов. Обмануть его было невозможно. Особенно внимательно следил Гангрена за чисто физиологическими проявлениями, которые в животном мире могли дать самую неожиданную информацию. «Ты где был 6 часов? На допросе?» «Да, длинные допросы пошли. А почему ссать не хочешь?» «Действительно, если тебя следователь крутил, то, вернувшись, сразу бежишь к параше, в следственных кабинетах сортира нету. А если с опером местным беседовал, другое дело, у них в отсеке и сортир, и холодильник». Некоторые наседки на жратве прокалывались. Придет с длинного допроса, а от обеда оставленного нос воротит. Не проголодался, значит. Подсядет к нему Гангрена, обнимет доверительно, задушевный разговор заведет. А сам втягивает носом воздух, аж ноздри раздуваются по-звериному. «А почему от тебя колбасой пахнет?» «Как не ел? Давай руки сюда». И щепочка под ногтями, раз, не хуже эксперта-криминалиста. «А это что, не колбаса разве?» «Ну вот и расскажи, за какие такие заслуги тебя колбасой прикармливают?» Троих по его наводке завалили. А скольким ливер подбивали или петухами сделали? Имя разоблачителя наседок гремело под тюрьмам и пересылкам, что имело печальные последствия и для него самого. Только прибудет на новое место, сразу волокут в оперчасть. «Так ты и есть тот самый, попробуй только тут наших людей валить». Да кулаком в живот или стулом по голове для пущего устрашения. Бесполезно. Отлежится Гангрена, очухается и снова стукачей поганых раскалывает. И на воле его талант общине не раз пригодился. Мало ли шпионов к людям засылают. А Гангрена поговорит немного, и любая легенда лопается, шкура маскировочная слазит, и сразу видно, кто под ней. При ходьбе Гангрена одну ногу подтягивает, руки вдоль туловища болтаются, по сторонам настороженно зыркает. На губах шелуха от семечек, через слово мутюги вылетают. Нормально. Вот если вежливо Гангрена заговорит, дело плохо, значит, настрой у него такой, что вполне может и завалить кого-то. Север тоже урка, но другого розлива. Не босяк, а фартовый налетчик. Они отличались, как и их любимые блатные песни. У Гангрены «Гоп со смыком — это буду я, воровать — профессия моя». А у Севера в сером костюме, в петлице с цветами, в темном английском пальто, ровно в 7:30 покинул столицу я, даже не взглянув в окно. Плотного телосложения, симпатичное лицо с расплющенным носом и наглыми глазами, тщательно подобранная одежда. И татуировок намного меньше, на руках всего 2 перстня, на одном 2 луча, на другом 4. Визитная карточка, 2 судимости, 6 лет отбытого. Север любил кабаки, центровых телок, с шиком разъезжал на БМВ. Гангрена же когда-то выучился водить грузовик и дальше не пошел, а к личному транспорту испытывал явное отвращение. Сейчас они сидели на скамейке в маленьком скверике рядом с гостиницей «Интурист», и шептались об общих делах. «Может, не знали, но ведь-то все нормально», — шумно дышал Гангрена. «Если бы один или два...» Север мастерски сплюнул сквозь зубы. «И потом, когда такие вещи задвигаешь, обязан все знать». Недавно в Тиходонск поступила партия пистолетов ТТ, которые за последнее время снова вошли в моду. Оружие было совершенно новым, в явно заводской смазке. Север взял 10 штук, по 1,5 лимона каждый. Ввиду явной новизны оружие не отстреляли, что, как выяснилось, было существенной ошибкой. Все пистолеты имели редкий дефект. После 1-2 выстрелов затвор клинило в переднем положении, и продолжать огонь можно было, лишь передернув его рукой. Нашли спеца, тот дал заключение. Не работает автоматика перезарядки, дефект ударно-спускового механизма. Видно, со склада бракованной продукции. Теперь предстояло найти двух продавцов. Вроде из Владикавказа, у одного кличка Калинка, Север описал приметы. «Калинка, Калинка», — Гангрена наморщил лоб. «Пока не припомню. Они еще несколько стволов продали, но никто не жаловался». «Ладно, отыщем, никуда не денутся». Север опять сплюнул и закурил. «Теперь слушай сюда», — возбужденно зачастил Гангрена. «Игла вышел из КПЗ, он сидел с этим, который вроде комитетчика замочил. Так тот клянется, что дело в наглую шьют, на суде собираются в отказ идти. Ну и что?» «А помнишь, отец сказал, найти падл и сдать? Чего ж было искать, если уже сидят? А видишь, как оно? Я своих подниму, ты своих поспрашай». «Ладно, а что это менты шмон наводят в поездах, на дорогах? Мне партия колес идет, а как принимать?» «Может, из-за шамана все? Судью пришили, итальянца с валетом вытащили, вот и раздразнили». «Может, они все наглеют. 3 штемпа в мой магазин приходят. Что у вас за крыша?» Отвечают: «Север. А это кто?» Гангренов выругался. «Скорее залетные, как те из Донецка. Шаманам хорошо дал посраться. Все равно, зачем руку рубить?» Север встал. «Ищи этих хмарей, а я с отцом посоветуюсь, что с ними делать». «А чего делать?» — привычно заладил Гангрена. «На нож и все дела». На плоской крыше 9-этажного дома лежал молодой человек в камуфляжном комбинезоне. Рядом с ним на чехле лежала большая винтовка с мощным оптическим прицелом. В руке молодой человек держал рацию, слушая интенсивные переговоры. «Первый, я 12-й, дверь блокирована. Я 7-й, соседи вывели. Ах ты, сука, в дверь саданул, чуть Ваську не зацепило». Если прозвучит его позывной, он возьмет винтовку и наведет на окно 7-го этажа дома напротив, где то и дело мелькала какая-то тень. Если поступит команда, он эту тень достанет. Виктор Акимов служил в СОБРе и имел специальность снайпер 1-й категории. Это означало, что он всегда поражает цель — и в тумане, и ночью, и в движении. Акимов работал со снайперкой Драгунова, СВД. Он привык к ней с Афгана, где тоже являлся снайпером, только категория у него тогда была еще 2-я. Но и со 2-й категории снял духа пулеметчика с 900 метров. Иногда, когда требовала обстановка, он использовал малокалиберку, и звук тише, и рикошет меньше. Год назад 2 зэка захватили женщин-контролеров в заложнице. Одной заточку под горло, на другую удавку. И давай требовать, как обычно, водку, автомат, машину. Акимова это особо не интересовало. Что требуют, да как переговоры ведут. Он приготовил малокалиберный карабин и ждал. А когда приказ поступил, начал действовать. Зэки находились во внутреннем дворике, и достать их можно было только через небольшое окошко, расположенное под потолком хозяйственной пристройки. Вначале поставили стол, на него стул, а на него залез Виктор с карабином. Пирамида неустойчивая, хотя и держит внизу, а надо еще приложиться да прицелиться. Зэков отвлекают вовсю, затеялись им водку передавать, а он мастится под потолком. Неудобно, зверски. Опасней был тот, кто с заточкой, он вмиг горло проткнет. И как раз он отвлекся на водку. Щелк, и свинцовая пулька в голове, щелк, и 2-му в башку. А повалились 3, и зэки, и 1 из заложниц. И Акимов, потеряв равновесие, сверлился спиной вперед. Хорошо ребята подхватили и карабин удержал. Вскакивает, как ошпаренный, и туда во дворик. А там оббегать чуть ли не 300 метров, да еще решетки, замки. В голове 1 мысль: неужели и ее убил? Вроде не должно, но когда люди вплотную стоят, и маленькая безоболочечная пуля может дело наделать. Когда подбежал, перевел дух, женщина уже сидела, улыбалась. От страха в обморок плюхнулась. Виктор во многих операциях участвовал и всегда сохранял спокойствие. Подберет оружие, зарядит и ждет команды. Чаще обходится, сдались или по-другому решили, собаку пустили, черемуха придушили. Тогда разрядил винтовку, спрятал в чехол и обратно на базу. Ну, а если поступила команда снайперу, то протирает он еще раз оптику и берет жизнь преступника в свои руки, потому что сейчас все от него зависит. Ни адвокат, ни прокурор, ни друзья-приятели не помогут. И ни судебные волокиты, ни кассационного обжалования. Все будет так, как старший лейтенант Акимов решит. Может засадить пулю в руку или в ногу, а может в голову или в сердце. Ранил, закрутилась следственно-судебная машина. Постановление, жалобы, передачи, свидания. А влепил пулю в лоб, и конец. Отвезли, зарыли, и все дела. Виктор волокиты не любил, а потому решал радикально. Команда, выстрел, труп. И сам бандит больше никогда заложников не захватит, оружие не поднимет. Да вообще ничего плохого не сделает. И другим наука. Ведь такой пример куда убедительней профилактических бесед и телевизионных передач на правовые темы. Потому как наглядней и доходчивей. Только что Сашок Корефан куражился, гранатой размахивал, ментам грозил. И вдруг трах, и лежит он спокойно рядом с собственными мозгами. И второй тут же пушку бросил, будто руки обожгла, на колени упал, голову обхватил с одной мыслью — хоть бы не положили рядом, хоть бы пожить еще малость. Сразу все понимает. До самой души это понимание продирает, и соседям по камере потом будет убедительно рассказывать. Как и каждый снайпер, Виктор свой счет вел. Там на войне 16, и здесь 7. Здесь чаще стремились без снайпера обходиться, по-хорошему решать. Об одном таком случае он особенно жалеет. Четверо ублюдков детей захватили в заложники, целый класс. И автобус с водителем захватили. Детей в автобус и на аэродром. Вертолет потребовали и деньги, 5 миллионов долларов. Закрутилась обычная карусель. Переговоры, высокое начальство. К аэродрому каких только сил не подтянули. И батальон внутренних войск, и ОМОН, и СОБР, и территориальная милиция, и транспортная. Группу антитеррора «Альфа» вызвали, спецподразделение МВД. А шестерка снайперов выгодные позиции выбрала, ожидает. Тут бандиты допустили ошибку. Вышли все четверо из автобуса, курят, советуются. Акимов, старший снайперской группы, берет на прицел одного, а ребята уже докладывают. Готов, готов, готов. В результате все на мушке. В двух по одной винтовке нацелено, в двух по две для страховки. Виктор говорит в микрофон. Готовы к поражению целей, ждем команды. А сам уже представляет. Залп, и лежат эти долбанные террористы дохлыми, все их требования в заднице. СОБР одним броском у автобуса, детишек ведут к родителям. Те бедные убиваются за воротами, с ума сходят. Но команды нет. Минута, две, три. Ребята из группы на связь выходят. Второй поразить цель готов, четвертый готов, шестой готов. Все готовы. Старший лейтенант Акимов снова в микрофон. Цели захвачены, ждем команды. Вас понял, ждите команды. А команды нет. Когда долго целишься, затекает рука, палец на спуске немеет, глаз начинает слезиться. Если поправляться, прицел собьешь, надо терпеть. Чем дольше терпишь, тем больше вероятность промаха. Эти четверо докурили, огоньки окурков рассыпались по бетону. Один вернулся в автобус, трое стоят, спорят. Четвертый вышел, вынес еще пачку сигарет. Скучились над зажигалкой. Сейчас не то, что снайпер, любой собровец из своей засады двумя очередями их покрошит. Нет команды. А тем временем руководители совещались. Литвинов свое мнение сразу высказал. Валить. Командир ОМОНа. Валить. Но у них вроде совещательный голос, не им решение принимать. Старший оперативный начальник командует, генерал-майор Крамской. По своей линии он здесь главный. Но тут же и областная власть, глава администрации, бывший партийный начальник Лыков. Начальнику УВД непривычно с ним не посоветоваться. Хотя только что к бандитам сам ходил, никто ему советов не давал. Но личная храбрость одно, а управленческая смелость другое. Советуется. Задумался Лыков. А 100% гарантию вы даете, что заложники не пострадают? «Стопроцентных гарантий вообще на свете не бывает, особенно в таком деле», — объясняет Крамской. Лыкова это не радует. Он ведь о чем думает? Вот санкционирую я сейчас стрельбу, а вдруг детей перебьют, и окажусь крайним. А вслух говорит, я должен с президентом посоветоваться. Старая партийная привычка. С одной стороны, лишний раз о себе напомнить, вот, мол, я каков, на переднем крае с террористами воюю. А с другой поддержку получить. Или наоборот, неодобрение. Смотрите, там дров не наломайте. В любом случае с решением не ошибешься. Пошел Лыков с президентом связываться. Литвинов аж зубами скрипит. Неужели за каждого бандита надо с президентом советоваться? Нахрена тогда местные начальники нужны? Раньше за такие выпады ему в характеристику «незрелость» вписывали, что на партийном новоязе означало нелояльность к руководящей и направляющей силе. И продвигаться не давали, только в Афганы продвинули под ножи и пули. Сейчас записывают невыдержанность и тоже не шибко им довольны. Четверка бандитов по второй сигарете докуривает, смеркается. Расплываются детали, но вероятность поражения цели все равно высока. Пока. Лыков добрался до помощника президента, тот отвечает, связаться можно будет через 2 часа. Спрятаться бы на эти 2 часа, да некуда. Надо что-то говорить, такое, чтобы пообтекаемее. Без стопроцентной гарантии действовать нельзя. Гениальная фраза. При любом исходе не придерешься. «Жду команды», — напоминает Акимов. «Огня не открывать». «Ну, хер с вами, передал группе. Огня не открывать». «А уже и не в кого открывать. Террористы в автобус залезли и через несколько минут начали детей в вертолет переводить». 6 онемевших пальцев снялись с чутких спусковых крючков, 6 слезящихся глаз оторвались от окуляров прицелов. Лопасти вертолета раскрутились, вскоре машина взмыла в чернеющее небо. Лыков вздохнул с облегчением. Улетели, и слава богу. И Крамской перевел дух. Теперь другому генералу брать на себя ответственность. Лишь родители детишек-заложников волосы на себе рвут, да незрелый Литвинов матерится. А если они их выкидывать по одному начнут, что тогда? Но в тот раз все обошлось. И тиходонские руководители героями стали. Как же умело провели операцию, не допустили кровопролития. Вроде все хорошо. О, через 3 недели еще захват заложников на Ставрополье. Опять вертолет требуют и доллары. Через месяц еще захват 3-й. Через месяц 4-й. И выстрелы, и трупы. Каждый раз схема одна, сценарий один. Умные головы из МВД и ФСК размышляют. Почему так происходит? Да кто всем руководит? Да какая цель целой череды однотипно спланированных акций? А простой снайпер первой категории, старший лейтенант Акимов, знает, что да почему. Если бы шлепнули бандитскую четверку, то ничего дальше и не было бы. Ни второго захвата, ни 3-го, ни 4-го, ни крови, ни трупов. Потому что пример крайне убедителен. И все знают, начнешь захват заложников, расшлепают на месте. А так пример обратный получился. Возьми под прицел невинных людей и сразу превратишься в важную фигуру. Большие начальники с тобой почтительно говорят, все просьбы выполняют. Хочешь вертолет? На! Оружие? Бери! Наркоту? Пожалуйста! Деньги? Выбирай! Доллары, марки, фунты. Красота! А то, что у тех до конца не вышло, так они сами дураки. А мы-то умные, у нас выйдет. Снайпер мог только жалеть о том, что зло осталось безнаказанным. Он был таким же орудием в руках руководителя операции, как СВД в его собственных руках. Винтовка не выстрелит, пока он не нажмет на спуск, а он не нажмет на спуск, пока не поступит команда. На крыше было жарко. Виктор достал платок, хотел прикрыть голову, но передумал и накрыл оптику. Опыт подсказывал, что сегодня обойдутся без него. Мелькание в окне прекратилось, эфир успокаивался. «Кажется, отпирает». Точно, дверь открылась, выходит. Все. Через 5 минут дали сигнал общего отбоя. Акимов разрядил винтовку, зачехлил ее и направился к чердачной двери. Когда вернулись на базу и он переоделся, Литвинов сказал, «Я тебе поставил спецмероприятие обеспечивать на той неделе. Готовься». «Что за спецмероприятие?» Литвинов пожал плечами. «Приказ обеспечить, а что, сам не знаю». «Ну и ладно, обеспечим». Пожал старший лейтенант командиру руку и пошел домой, в коммуналку с сохнущими посредине комнаты пеленками. Платили ему в СОБРе куда меньше, чем мастеру, и жил он не так комфортно и красиво. Амбал пролежал пластом 2 дня. На третий стал ворочаться, садиться, а на шестой встал на ноги. Карманы оказались пустыми. Ни любимого ножа, ни отобранных у мужика денег. Башка сказал, когда его бесчувственного тащили, попугай вроде шмонать прикладывался. И потом на пятачок к проституткам бегал. На какие шиши? Попугай с возмущением от всего отперся, а на башку буром попер. Тот хотел уже морду бить, но амбал запретил. Защитил попугая и вроде даже ему поверил. Это была хитрая и дальновидная политика, но не понимающий ее башка психанул и хотел уйти. «Погодь!» — успокоил амбал. «Большие дела намечаются, нахер обиды разводить. Собирай ребят на вечер. Валька, Ржавого, морду не надо. Веретено тоже позови». «А баб?» «У тебя одно на уме. Кого сказал, и все». Попугай присутствовал здесь же, и подразумевалось, что он тоже придет. Бросив недобрый взгляд на попугая, башка хлопнул дверью. «Жрать охота!» — амбал открыл холодильник. «Посмотрим, что маманя приперла». Мать работала поваром в кафе за углом, проблем с продуктами в доме никогда не знали. Продуктовые карточки и многочасовые очереди семьи не коснулись. Амбал в те времена подчищал холодильник и продавал хозяйкам другого квартала яйца, масло, колбасу. Матери он объяснял опустевшие полки хорошим аппетитом и угощением друзей. Но она как-то дозналась правды, устроила скандал, несколько раз вытянула сына шваброй по спине и громко ругалась матом, крича, что из-за такого ублюдка может легко оказаться в тюрьме. В конце концов амбалу это надоело, он вырвал швабру и сказал: «Заткнись, а то ночью удавлю». Тогда он еще не вошел в силу и ножиком не обзавелся, а мать весила за центнер и легко ворочила мешки с сахаром, но угроза подействовала. «Эх, нет отца, он бы с тебя шкуру спустил», — устало сказала она, выходя из комнаты. Отец был шофером и разбился, когда Саше Сомову исполнилось 5 лет, и он еще не стал амбалом. Хотя он с первого класса понял, что легче всего добиться желаемого силой, кличка прилепилась в 14, когда его расперло вверх и в стороны, и даже старшеклассники стали оказывать знаки уважения и дружеской расположенности. Тогда же он первый раз украл мопед и впервые попал в милицию. Оказалось, что ничего особо страшного там нет. И хотя пацаны постарше рассказывали, как буцкают в кабинетах уголовного розыска, инспектор по несовершеннолетним ничем не отличался от учительницы. Такая же полная, усталая тетенька, только в форме. И говорит то же самое, что и училка. Амбал пожарил яичницу и ел ее ложкой, вытирая губы тыльной стороной ладони. Попугай от угощения отказался. Ему была неприятно запущенная, никогда не убиравшаяся квартира с ржавыми трубами в ванной и засаленной раковиной на кухне, да и амбал, никогда не моющий руки. Попугай брезговал. В отличие от приятелей, он рос в полной и вполне благополучной семье. Отец заведовал лабораторией проектного института, мать работала там же конструктором. Семья выписывала много газет и журналов, участвовала в заочных конкурсах радиослушателей и однажды выиграла в какой-то викторине. Их фамилию называли несколько раз и сыграли любимую песню «Подмосковные вечера». Родители неплохо зарабатывали. Каждый год Пикотины выезжали на море, и маленький Игорь с удовольствием строил крепости из песка и пек блины, зашвыривая плоские камни так, чтобы они давали рикошет от водной поверхности. Уделяя внимание развитию сына, они обучали его музыке, фигурному катанию и большому теннису. Ни к чему из перечисленного способностей у Игоря не было. Он с трудом тянул лямку утомительных обязанностей и злился на свою беспомощность, а еще больше на родителей, заставляющих его эту беспомощность ощущать. Он хотел быть таким, как все. Дворовые пацаны, свободные от бесконечных обязательств, целыми днями гоняли по проходникам, чердакам и подвалам, мастерили рогатки, и никто им ничего не запрещал. Несколько раз Игорь устраивал истерики, требуя свободы, но родители в один голос объясняли, что полностью свободны только хулиганы, а у него есть долг перед чудесной семьей, фамилию которой объявляли на весь Союз. Но та давняя победа в радиовикторине не помогала Игорю, когда у него выворачивали карманы в туалете, отпускали щелбаны на лестнице или кололи булавкой прямо на уроке. Он пытался самоутвердиться за счет унижения слабых, репрессировал младшеклассников, больно таскал за косы девчонок, а с Маринки Воропаевой на физкультуре стащил трусы. Это вызвало страшный скандал, обсуждение на педсовете и угрозу исключения. Будущий попугай испугался, сник и убедился в несправедливости мира. То, что делали нехорошего ему, не привлекало внимания взрослых, а когда невинно пошутил он, на него обрушились все силы педагогического коллектива. Ожидал он своей участи в компании грозы всей школы Сомова по кличке Амбал. Общие переживания сближают, и Амбал, ожидавший неминуемого исключения за оскорбление директора, угостил Игоря сигаретой и назвал корешем. Сам он тут же про это забыл и вспомнил несколько лет спустя, когда попугай стал проситься в команду. Если бы не покровительство Амбала, то обмочившемуся при испытании попугаю не видать команды, как своих ушей. Обретший защиту попугай испытывал к Амбалу, башке и другим чувство благодарности, хотя постоянно переносил от них насмешки и оскорбления. Сейчас к этому добавлялось ощущение вины перед обворованным вожаком. Правда, деньги пошли на благое дело. С каждым новым визитом в ларек к Ивану возня на топчине за занавеской доставляла ему все большее удовольствие. В конце концов, проклятый психологический барьер был сломан, и попугай посчитал, что стал настоящим мужчиной. «А какие бабки ты к Ивану ходил?» — спросил Амбал, доедая яичницу. Попугай кашлянул. «Дома шопнул». Украсть дома крупную сумму денег было невозможно по самой простой причине. Семья Пекотиных бедствовала. Проектный институт закрылся, родители лишились работы. Мать устроилась уборщицей в гастроном на первом этаже, отец сторожил склад стройматериалов. От предложений приятелей мотаться челноками в Турцию или реализовывать привезенные шмотки они отказывались, хотя эти занятия полностью решали материальные проблемы. Имея столь наглядный пример перед глазами, попугай сделал вывод, что радиовикторины и большой теннис — это не те занятия, на которые стоит тратить время. Это полная фигня, как и конструкторская работа, газеты и журналы. А если уж ездить к морю, то к Эгейскому. Родители были умными, начитанными людьми с высшим образованием, но оказались в дураках. А Амбал, изгнанный из 9 класса и не прочитавший ни одной книжки, может за вечер раздобыть 500 тысяч. А если повезет, то и больше. Вопрос, с кого делать жизнь, перед попугаем не стоял. «Слышь, Амбал», — шепотом сказал он, — «я знаю одного дядьку, коллекционера, богатющий, сейчас квартира пустая стоит». Амбал вымазал хлебом сковородку и бросил ее в раковину, а хлеб отправил в рот. «А он где?» «В санаторий уехал». «Квартира на сигнализации?» «Нет». «Откуда знаешь? Был там несколько раз». «Точнее, много десятков раз». Дядя Юра — давний друг отца, сколько раз показывал Игорю монеты, ордена, надеялся заинтересовать, увлечь. «Ладно, покажешь, нам сейчас надо казну собрать». Амбал вышел куда-то, вернулся, держа руку за спиной. «Гражданин Пекотин!» — он попытался изобразить официальный тон, но вышло плохо, проскальзывали привычные блатные интонации. «Чего это он?» — подумал попугай и на всякий случай сделал шаг назад. «Вы арестованы!» Амбал выставил перед собой удостоверение Галенкова и ощерился в веселой, по его мнению, улыбке. «Покаж!» Попугай выхватил красную книжечку. «Ух ты! Подполковник госбезопасности! Где взял?» «Нашел!» Попугай недоверчиво покрутил головой. «Ну да, такими ксивами не разбрасываются!» Амбал, не отвечая, спрятал документ и вместо него извлек картонный прямоугольник с красной полосой. «А это что?» В глубине души Амбал понимал, что у попугая башка работает лучше, чем у кого-нибудь из команды, но признавал он это крайне редко. Сейчас был как раз такой случай. «Это...» — попугай вертел карточку в руках. Проявить свою неосведомленность было нельзя, и он ляпнул наобум внутренний пропуск. «Да?» — Амбалу это ничего не сказал. «И какой с ним можно поиметь навар?» «Навар?» — попугай лихорадочно думал. Позвонил в квартиру, показал, госбезопасность, будем делать обыск, или на улице, пройдемте, и в подворотню. Он понимал, что говорит полную ерунду, но Амбалу идея понравилась. «А что, здорово, только фотография не годится, он совсем старый». «Можно переклеить, только если там будет твоя фотка или ржавого, молодые ведь, а написано «подполковник». Подполковников таких не бывает». Амбал отмахнулся. «Херня, когда за яйца берут, кто будет разбираться? А фотку переклеим. У башки есть керри, который ксивы мастырит». «Только ты про это молчи»,